Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире 799-й выпуск программы «Троицкое слово», совместной передачи радио «Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры о важности евангельского учения в повседневной жизни православного христианина. Нашу программу открывает проповедь преснопамятного духовника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, архимандрита Кирилла Павлова, запись 80-х годов прошлого века. Очередной фрагмент из авторского цикла заслуженного профессора Московской духовной академии, доктора богословия, доктора церковной истории Константина Ефимовича Скурата «Скажу вам то, что нужно» по письмам старца протоиерея Понтия Рупышева продолжает сегодняшнюю программу. Слово на праздник Покрова Пресвятой Богородицы одного из старейших клириков Русской Православной Церкви протоиерея Владимира Тимакова продолжает нашу сегодняшнюю программу и завершит ее чтение жития преподобного Сергия Радонежского, составленного его учеником преподобным Епифанием Премудрым.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие во Христе братья и сестры, с того времени, когда Божественный страдалец, Господь наш Иисус Христос, на Голгофе пролил свою бесценную Божественную кровь за спасение всего мира, с того времени на земле было положено основание христианства, христианской веры. И учение Иисуса Христа, известное нам из Евангелия, стало быстро распространяться по всему миру. И люди, которые приняли Христа, уверовали в Него как в Сына Божия и приняли Его учение, эти люди стали называться христианами. И в настоящее время многие миллионы людей считают себя христианами. И вот эти люди, которые называются христианами, признают Евангелие первую книгою в мире, книгою, в которой содержится учение Господа нашего Иисуса Христа о том, как надо здесь жить на земле, чтобы сподобиться после смерти за гробом вечно блаженной жизни, а также и на земле здесь земного благополучия. Но что удивительно, прискорбию нашему, очень немногие следуют тому, что написано в Евангелии. Большинство не берут в руки Евангелия и не проверяют себя по Евангелию. Брали ли вы в свои руки Святое Евангелие с той целью, чтобы проверить, к тому ли пути вы идете, какой в нем указан Господом нашим Иисусом Христом? Если этого не делаете, то вы совершаете роковую ошибку, гибельную для вас. Этим вы показываете, что вы ни во что цените божественную кровь, пролитую Господом на кресте, и ни во что не цените и возвещенное им Святое Евангелие, которое есть путь, истина и жизнь для всего мира в целом, и в частности для каждого человека. Нет ни одного имени под небом, данного нам, которым мы бы могли спастись, кроме имени Иисуса Христа. Так и нет другого учения во всем мире, которое бы указывало прямой путь для достижения вечного блаженства и земного благополучия, кроме учения евангельского. Мы удивительно, легкомысленно, подчас даже и преступно относимся к устроению своей жизни. Ведь любой строитель, приступая к какому-либо постройке здания, он ему не приступит, прежде чем не сделает расчета, не составит сметы, там и других соображений не произведет. Никакой каменщик не положит ряд кирпичей, если он прежде их не вымерит. А мы сплошь рядом устраиваем свою жизнь так, что нисколько не задумаемся ни какими вопросами, имеющими смысл и значение нашей жизни. Мы не имеем никакой мерки для оценки правильного течения нашей жизни. Поэтому и вот получается, что вот наши постройки жизненные, они часто терпят крушение и под своими развалинами тяжко ломают нас. И это будет совершаться, мы этой ломки не избежим, это крушение, потому что мы пренебрегаем единственно истинным и правильным путем, показанным нам Господом в своем евангельском учении. Не проходит дня, чтобы мы перед зеркалом несколько раз не посмотрели на себя, чисто ли наша одежда или лицо наше не запачканное. Тем не менее, годами, а может быть даже и во всю жизнь, мы никогда не проверяем опрятность и чистоту нравственного облика, противопоставив себе как зеркало совершенный образ Христа Спасителя, запечатленный нам в Евангелии. Если мы уважаем, почитаем какого-либо писателя или мыслителя, то мы непременно стараемся узнать о содержании их произведения. Интересуемся, познаем. Эта книга является нашей настольной книгой. Так почему же мы, христиане, которые призваны любить добро, истину, справедливость, братскую любовь, почему же мы пренебрегаем Иисусом Христом и Его учением? Ведь Иисус Христос жил и страдал по любви к человеческому роду. Почему мы пренебрегаем, даже у нас нет простого любопытства к чтению, изучению святого Евангелия? Почему у нас чтение Евангелия находится в каком-то забросе, загоне? Мы хотим познать истину, ищем истину, но мы никогда ее не найдем, потому что мы пренебрегаем источником истины, святым Евангелием. Если мы хотим посмотреть на солнце, то мы должны свой взор поднять к небу. Так и мы, если хотим познать путь жизни своей, мы должны обратиться ко Христу. Нигде мы не найдем такого ясного, полного ответа на все запросы нашего духа, кроме как в Евангелии. В учении того, кто сказал, ас есть путь, истина и жизнь. Люди, изнывающие под бременем неправды и беззакония. Как бы так говорит Спаситель в своем Евангелии, обращаясь к всему человеческому роду. Жизнь, которую вы себе избрали, она не может дать вам счастья. Зло рождает только зло. А истинное счастье, высшее благо, есть добро, которое рождается исключительно только любовью и добром. Если вы хотите обрести его, если вы тяготите существующим злом в мире, то придите ко мне, научитесь от меня. Слова мои прольют целебный бальзам на ваши измученные больные души. И я покажу вам путь и покой вашей души. Беззаветно предайтесь моему учению. По колье, которое я предложил перед вами, и вы увидите, что их мое благо, бремя мое легко есть. После долгой темной ночи с моим пришествием в мир наступил светлый тихий день. Царствие Божие приблизилось. Оно возле вас, оно около вас. Только нужно, чтобы оно проникло и охватило сердце ваше. Источник всякой разумной нравственной деятельности, начало жизни человека. Очистите в своем сердце место для Бога. Дайте вашей жизни простор, добру и истине. И освободитесь от гнетущих вас лжи, насилия и грубого себялюбия. Если действительно мы так вот серьезно хотим отнестись к вопросу о том, как нам надо жить, то мы никак не можем пройти мимо Евангелия. Потому что только в нем мы можем найти ответ на вопрос о смысле жизни. Христианство поразило иудейско-языческий мир новизной своего нравоучения. Новизна эта заключалась в том, что христианство указывает, что для достижения спасения оно указывает праведную жизнь как необходимое условие. Но эта праведная жизнь, она ставится также в зависимость от веры в Господа нашего Иисуса Христа как Сына Божия, веру в Его искупительные заслуги, которые Господь совершил своим крестным страданием, своим святоносным воскресением. Без этого никакая праведность человеческая, она не может даровать нам спасение. И до пришествия Христова в Ветхом Завете были праведники, и они искали спасение, стремились к спасению и делали добрые дела. Но спасения они не получали. Спасение пришло только с пришествием Христа Спасителя на землю. Без крестных страданий не могло быть отпущения грехов людям. Только вот после крестных страданий, только после славного воскресения Господа на небо, и воскресения, только вот с этого уже момента уже людям дарована вечная жизнь, и люди избавлены от опасности вечной погибели. Поэтому, если мы желаем себе добра, если мы и ищем себе спасение, то надо прежде всего быть истинным последователем Христовым. А для этого нужно исполнять Его заповеди. А чтобы заповеди исполнять, надо знать Христово учение, то есть евангельское учение, и быть верным, постоянным, так сказать, верным, достойным учеником Христовым. Да. Надо иметь такую постоянную и жажду вот искания правды Божьей. Да. И вот только вот это, если мы так постоянно, настойчиво будем стремиться ко Христу, искать оправдание у Него, творить Его волю, это именно нас и соделает, что мы будем в числе Его учеников, в числе Его избранников. А поэтому это возлагает на нас большую ответственность, чтобы мы серьезно и тщательно относились ко всей своей жизни, каждому своему поступку. Царствие Божие, Господь говорит, нудится, и употребляющие усилия восхищают его. Видите, что без усилия, без силы невозможно наследовать Царствие Небесное. Значит, нужно усилия употреблять, требуется внутренняя борьба. Борьба с своими дурными всякими влечениями, наклонностями, страстями. Потому что если мы не будем бодрствовать над собой, то мы вот именно может легко с нами именно случиться авария, крушение. Ведь вы сами знаете, что строить какое-либо большое здание, то внимательно следят за каждым кирпичиком, чтобы он был правильно положен. Ибо если неправильно положен кирпич, он может быть причиной аварии всего здания. Так вот и в жизни христианина. Если человек не будет трезвиться, не будет бодрствовать, да, и положит именно вот свое здание души, неправильно положенный кирпич, какое-либо дурное дело, то это может быть причиной его крушения, гибель его. Да. Ведь мы знаем из житейского опыта, что небольшая капля болотной грязи, если она попадает в струю какой-нибудь чистой воды, в ручей, то хотя эта капля может на глаз и неприметна, но растворившись в воде в чистой, она уже создает муть, портит чистую воду и делается источником всякой бактерии и всякой болезни. И это как закон в физическом мире, такой закон и в духовном мире. Яд, какой бы дозе он ни был принят, да, он так ядом остается. Так же и зло. В каком количестве бы зло не было, да, оно остается злом, и оно причиняет величайший душе вред. А поэтому, еще раз повторяю, что надо нам внимательно и серьезно относиться к путям своей жизни, в особенности к устроению нашего душевного спасения. Без этой внутренней собранности, без этой внутренней борьбы не может быть плода, не может быть успеха в нашей духовной жизни. Вот мы говорим о значении Евангелия, о его важности. И вот мы можем сравнить, насколько благотворно действие Евангелия на человеческие души. Возьмем наших предков. Называлась Святая Русь. Почему? Потому что наши предки воспитывались, учились только на чем? На псалтире и на евангельском учении, на Евангелии. Поэтому и благочестие процветало. Люди были благочестивы. Сколько из мира людей шло в монастыри, потоки были желающих именно повязаться, служить Господу в воинском чине. Да. В России было более 1500 монастырей, да, и не хватало, да. А вот сейчас сравним, посмотрим. Сейчас монастыри возрождаются, восстанавливаются, но насельников нет, кадров нет, желающих нет идти в монастыри. Да. Это следы, то есть следствие, что тогда люди воспитывались на благочестивом учении и было стремление к благочестию. Сейчас люди воспитываются на телевизорах и плоды вот такие, да, дает. Мы ублажаем преподобного Сергия, преподобного наши наставники, да. А ведь они же тоже именно благочестие черпали из Христового учения, из евангельского учения, да. А преподобный Серафим повествует, что он с Евангелием никогда не расставался. Он всегда его носил или за пазухой, или в сумке своей, за плечами. И преподобный Серафим особенно в своих наставлениях, да, указывает на важность чтения Евангелия. Он даже говорит, что надо Евангелие так знать, как бы плавать в нем, как свои 5 пальцев надо знать Евангелие. И преподобный Сергий тоже был именно из благочестивой среды воспитан, да, и сам тоже вот на этих пажнях воспитался. И посмотрите, какие плоды дало это. Мы знаем, что из обители преподобного Сергия вышедшие его ученики основали на Северной Руси около 70 монастырей. Это рассадников христианской культуры. Поэтому, дорогие братья и сестры, не будем много дальше говорить, да. Я думаю, понятно, да. Только поймите, что без Евангелия вам не обойтись. Если вы хотите себе спасение, если вы хотите быть христианами, не на словах только, а быть действительно учениками Христовыми, если вы любите истину, любите добро, любите любовь братскую, да, то без Евангелия вам не обойтись. Только Евангелие вас научит всему доброму и даст вам силы к совершению этого христианского подвига. Аминь.
Вы слушали слово преснопамятного архимандрита Кирилла Павлова о важности евангельского учения в повседневной жизни православного христианина. «Скажу вам то, что нужно» по письмам старца-протоиерея Понтия Рупышева, годы жизни 1877-1939. В эфире передача из цикла заслуженного профессора Московской духовной академии, доктора богословия, доктора церковной истории Константина Ефимовича Скурата. Читает автор.
Сохрани это письмо. Старец Понтий. На небольшую часть наследия великого старца, на его письма, хочется обратить внимание и мне. Часть эта действительно маленькая. Всего она занимает в первом томе истории Михновской общины 20 страниц. Но затрагиваемая в ней тематика ёмкая, важная, нужная. К сожалению, она, как я уже отметил, только затрагивается и, как это обычно бывает в письмах, выступает или в тезисах, или даже просто как тема для размышлений. Последнее встречается чаще, ибо все письма отца Понтия отличаются лаконичностью. Тема ставится четко, а дальше думай или же жди встречи со старцем и беседы с ним. И я думал, но мысли мои возникали и складывались в несколько ином плане. То есть, отец Понтий, как это можно судить по опубликованным его трудам и воспоминаниям, рассказам духовных чад, был великим светлым старцем. Но почему же в томе так мало его писем? Ведь письма неотделимы от старца. Именно они и суть те документы, которые убедительнейшим образом, бесспорно, почти для любого критика, привыкшего смотреть на всех и на вся подозрительно без доверия, раскрывают благодатные дары учителя, советника, руководителя, отца. Именно по ним, по письмам, по их содержанию, по их духовности и познается внутренний человек. Правда, нередко можно слышать, что в данном вопросе самым убедительным служит совершенное старцем чудо. Чаще всего видят его прозорливости. Говорят, он прозорлив. Но как бы здесь не встретить спекулятивность, как бы не поддаться некой восторженности, да и просто не попасть под влияние силы злой, которая известна, куда ведет. Так я думал, или стал том? Ответ пришел. Отец Понтий работал на Неве Божией, улучшал нравы своим сильным духовным влиянием и молитвой. Его миссионерская деятельность незримо охватывала православное население почти всей Польши и приносила большую пользу. Он вел обширную переписку с верующими, и никто не оставался без ответа и утешения. Увы, и тут же новый вопрос. Так где же эта обширная переписка? Слава Богу, есть. Варвара Николаевна Корецкая скончалась в 1976 году, тщательно собирала и берегла духовное наследие отца Понтия. И по сей день все его труды, письма, бережно хранятся в Михновском архиве. «Сохрани это письмо», — велел своему духовному чаду отец Понтий. Или духовные чада с любовью исполнили и исполняют пастырские указания своего духовного отца. Будем надеяться и ждать публикации всего собрания писем батюшки. А пока с благодарностью читаем то, что уже стало доступным. Имей дерзновение на все лучшее в духовной жизни и высшее. Старец Понтий. Блажен тот человек, который, сознавая свое недостоинство, свои слабости, свои духовные немощи, тем не менее не расслабляется, не теряет бодрость, не останавливается в своем нравственном духовном совершенствовании, а, испрашивая помощь Божию и крепко надеясь на нее, творит, дерзает творить, вся повеленная ему, поднимается и поднимается по ступеням повеленного восхождения от земли на небо, от слышания о Боге до духовного лицезрения Его. С Богом возможно не только все хорошее, но и все самое высокое, самое лучшее. И надо дерзать. К подобному и зовет старец. Или говорит то, что нужно. Имей дерзновение на все лучшее в духовной жизни и высшее, и спрашивай того себе у Бога. Во Христе, нашем Господе, наша жизнь, наша истина, наша полнота, наше спасение. В нем, по слову старца, открывается нам непостижимо прекрасный, необъятный нашей душой, новый для нее, незримый телесными очами мир. Открывается уму нашему святая возвышенная мысль и мир духовный, который мы не в состоянии даже испытывать им, но принимать, осязать их истину и созерцать. Открывается сердцу такой мир чувствований и переживаний, который неизъясним никаким человеческим словом, но который пленяет душу в совершенную преданность и верность себе, и уже ничто другое не может занять ее. Открывается воля такая божественная любовь, от которой приходит движение все существо человека, исполняя радостью, счастьем и блаженством, и ответную благодатную любовью к Господу, в которой, кажется, жизни не пожалеем для Него, готовой на страдания ради Него. Таковы дары любящему Господа. Но скажешь ты, ставит старец вопрос от лица духовного чада. «Как мне быть?» «Я хочу их иметь и не имею», и отвечает. «Ты помыслила о Господе, и Он с тобою. Ты возжелала Его, и Он с тобою. Ты обратилась к Нему сердцем и душою, и Он с тобою». В этой вере действенность жизни во Христе для нас. При ней Он постепенно, по мере нашего духовного возрастания и очищения от земных пристрастий, вводит нас в познание своей божественной жизни и мысли, облагоухает своей святостью, живит и радует своей любовью, которой нет имени. Так она чудна. Во имя этой жизни, божественной жизни, высочайшей святости, чудесной любви, многим жертвовали, многое переносили и делали это спокойно, мирно, даже сокровенно, но твердо, решительно, мужественно. Твое желание жить для Бога и ближних Господь может исполнить, размышляет старец, но для этого сперва нужно перенести много испытаний в личной духовной жизни. Если будешь твердо направлять себя к жизни по Духу Христову, согласно правилам и уставам Святой Церкви, то приготовься перенести их.
Вы слушали передачу из цикла «Скажу вам то, что нужно» по письмам старца протоиерея Понтия Рупышева. У нашего микрофона был заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории Константин Ефимович Скурат. Продолжение слушайте в следующем выпуске программы «Троицкое слово». 14 октября Святая Церковь совершила празднование Покрова Пресвятой Богородицы. Предлагаем вам, дорогие слушатели, слово протоиерея Владимира Тимакова.
Приветствую вас, почтеннейшие слушатели, с праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Если подходить к празднеству с чисто исторических соображений и событий, то немного найдется фактов, которых можно сказать. Если же подойти к Богоматери с точки зрения ее служения спасению человеческого, сослужения своему сыну спасению рода человеческого, то эти возможности безмерны. Посему начнем с того, что человечество потеряло то райское состояние, в которое было оно сотворено. Сотворен человек тварным Богом, царем творения, и, проявив ослушание Богу, впал в состояние, по которому он был изгнан, извержен прямо-таки из рая в теперешнюю юдоль. Библейски это выражается тем, что сидя Адам прямо рая и плакался горько. Состояние человечества после грехопадения пошло по двум путям. В основном всей массы человечества пошло по распутиям греха. И только маленькая струйка, маленькая ветвь израильского народа памятовала о райском состоянии и стремилась его возвратить. Обетовано было, что они могут возвратить рай, но для этого должны исполнить закон, который им был дан в исполнении 10 заповедей. Сущая малость по сравнению с тем, что влияет на восхождение человеческого. И невзирая на это, этих 10 заповедей не исполнил человек. И все сводилось к тому, что они мыслили, что не получается у них, не могут они достичь рая только потому, что они не ведают имени Божие. И с этим приступили к Богу, чтобы он сказал свое имя. Бог изрек, что имя его Ягве. Перевести это значит «Я есмь, который есмь». Кроме свидетельства о своем существовании ничего больше нет. Но этого было достаточно, потому что все исходило от Бога. И пророчество, и регламентация всего и поведения народа. Но человечество за свое существование не могло исполнить Божий завет. Смотрение Божие пересмотрело все дарования, которые были выражены тем, чтобы исполнить всего 10 заповедей. И было сказано, что человечество получит разрешение от всего, от всех своих невзгод, когда придет Мессия, Спаситель мира. Началось ожидание Мессии и вглядывание в его пришествие. Но нашлась единственная дева из Назарета, которая исполнила закон. Этим воспользовалось провидение. И тут же был послан к ней Гавриил Архангел с предложением, чтобы она даровала свою плоть в безраздельное господство Богу для его спасения. После раздумий и возражения, как это все будет, когда она мужа не знает, было сказано, что дух найдет на нее, потому и рождаемый от нее наречется именно святым Богом. Она изрекла свое согласие словами «Се раба Господня, буди мне по глаголу твоему». С этого момента фактически она стала сотаинницей Богу в искуплении человечества. Подкреплено это было тем, что в Откровении появилось изречение, что слово стало плотью. Но особенно это выражено с самого начала вступления Спасителя Христа на проповедь, который, как вам ведомо, для этого пошел для крещения в предтечи Господню Иоанну. Увидев вдали грядущего Спасителя Христа, предтеча и пророк обратил внимание пришедших к нему для крещения и сказал, указав на грядущего к нему Христа, сказал, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех всего мира». И все это выражено тем, что Христос именно пришел креститься к Крестителю, а, как вы знаете, крещение есть знак, символ, выражение смерти. Только потому, что не просто жестом взял на себя грех мира Христос, а взял его сущностно, а обратная сторона греха всегда смерть. Все это выразило Голгофой и всеми страданиями, которые принес Христос, и, перенеся эти страдания, он испустил дух и сошел в ад. Сказал Христос телом своим, и тело приняло смерть. Но ад не мог удержать начальника жизни и совершителя спасения смерти. Христос воскрес из мертвых. Он стал первенцем из умерших, потому что как и в Адаме все умирают, так и во Христе все оживут. Явившись ученикам после воскресения своего, наделив их дарованиями, божеских дарований прощения грехов, Христос, прощаясь с учениками, стал возноситься на небо, предварительно обещав, что он пребудет со всеми нами до скончания века. Иисус вознесся на небо и воссел с плотью своею, одесную Бога Отца. И не только. Он воссел с плотью потому что оно вынесло все эти страдания и достигло, фактически, не став божеством, достигло божеской славы, воссев арестую Бога Отца. Именно в силу этого от престола славы нам даруется как зиждительная сила Его пречистая плоть и животворящая кровь, которые даруются нам в оставлении грехов и в жизни вечную. Все это говорилось о Христе, и какое значение имеет это для Богоматери. Но вы должны помнить, что Христос одновременно Бог и человек. Поэтому в этой сопряженности с человечеством достигнуто было то, что плоть, которая достигла такой славы, дарована Девой и Матерью, Богоматерью, которая в этом плане и послужила тайне спасения мира. Это проявляется не только здесь, а во всем. Весь мир наводнен явлениями Богоматери в ее иконах, которые в разных аспектах выражают ее отношение к миру и запечатлены в тех или иных иконах. Помимо этого, все касается не просто души человеческой, а человеческого естества, по которому, собственно, даруется спасение, и фактически богочеловечество Христово, по своему человечеству Христос сущностно связан с каждым из нас, потому что Он от Девы и Матери получил именно нашу с вами плоть. Поэтому слава, которую достиг Он, может постижаться каждым из нас. Этой славы, которая выражается во всех молитвословиях, по которому освящаются все начала жизненных устоев наших, все освящается Богоматерью, выражена в сегодняшнем празднестве Покрова Пресвятой Богородицы, в котором она, поддерживаемая двумя великими Иоаннами, вошла в Лахернский храм и, пройдя головами народа на амвон, преклонив на колено, слезно молилась о мире. Потом, развернувшись лицом к народу, свой мафорий она простерла над народом, как покрывало всех, выражающие ее помощь миру. Вот сегодняшнее олицетворение праздника Покрова Пресвятой Богородицы – это ее выражение – выражение, которое выразилось во Флотеровском храме в определенное время, но уже на неопределенные времена до скончания века, в которых ее представительство снижается человечеством и снижается спасением.
Вы слушали слово протоиерея Владимира Тимакова на праздник Покрова Пресвятой Богородицы. К 700-летию преподобного Сергия Радонежского. Житие преподобного и богоносного отца нашего Сергия, чудотворца, и похвальное ему слово, написанные учеником его Епифанием Премудрым в 15 веке, сообщил архимандрит Леонид. Прошел один год, и игумен, о котором шла речь, и который постриг блаженного Сергия, разболелся, и некоторое время поболев, умер, и ко Господу отошел. Преподобный же Сергий печалился очень, и молился Богу, и молитву прилежную к Богу воссылал о том, чтобы Бог дал игумена, наставника обители этой, отца и правителя, который сможет направить корабль духовный всемирной жизни к пристанищу спасения и избавит его от волн гибельных, от злых духов. Так он молился Богу, прося игумена и настоящего устроителя месту тому, и Бог услышал молитву угодника своего, и молению его внял, чтобы слова Давида ложными не оказались. Желание боящихся его он исполняет, и молитву их слышит, и спасет их. Бог пожелал дать в игумены самого просившего просителя, праведного правителя. И кого просил Сергий, того и получил, и обрел, и приобрел поистине праведного правителя, который смог управлять обителью этой. Он не себя самого просил, но другого кого-нибудь, кого Бог даст. Бог же, который все предвидит, провидя будущее и желая создать и устроить обитель эту, и прославить ее, никого лучше Сергия не нашел. Но именно самого просившего дарует братии, зная, что может Сергий с этим управлением управиться во славу имени его святого. Как же и каким образом началось игуменство Сергия? Вложил Бог в сердце братьям желание сделать так, чтобы Сергий начальствовал как начальник их. Осенила некая мысль братью, и сошлись монахи сначала сами по себе, и совет собрали они. Так, утвердившись в своем намерении, они все вместе пришли к преподобному Сергию, говоря: «Отче, мы не можем жить без игумена. Ныне мы пришли к тебе открыть мысли наши и желания. Мы очень хотим, чтобы ты был нашим игуменом и наставником душ и тел наших, чтобы мы приходили к тебе с покаянием исповедоваться в грехах своих. Хотим от тебя прощения и благословения, и молитву каждый день получать, и видеть, как ты ежедневно совершаешь святую литургию. Хотим всегда из честных рук твоих причащаться при чистых тайн. Да, честный отче, этого мы желаем от тебя. Только не отказывайся». Преподобный же Сергий вздохнул из глубины души и сказал им: «У меня и помысла не было стать игуменом, но только желает душа моя скончаться в иноках на месте этом. Не принуждайте меня, но оставьте меня Богу. И он, что захочет, то и сделает со мной». Они же ответили: «Мы, отче, желаем, чтобы был ты нашим игуменом, а ты отказываешься. Мы же говорим тебе: или сам будь игуменом, или иди и попроси нам игумена у епископа. Если же ты не сделаешь так, то из-за такого несчастья мы разойдемся все с места этого». Преподобный же Сергий, стеная сердцем, снова сказал им: «Сейчас разойдемся каждый в свою келью, и все помолимся Богу прилежно о том, чтобы Он явил и открыл нам, что следует делать». Они же разошлись каждый в свою келью. По прошествии нескольких дней опять пришла братья к преподобному Сергию, говоря: «Мы, отче, пришли на место это, потому что слышали о тебе, что ты начал славное подвижничество и церковь основал, которую своими руками построил. Имея благодать Святой Троицы, мы к ней обращаемся. На нее мы всю надежду и упование возложили под твоим началом. И теперь стань нам отцом и игуменом, и будешь предстоять у престола Святой Троицы, серафимскую тресвятую песнь воссылать к Богу, бескровную совершая службу, и своими руками подашь нам пречистое тело и божественную кровь Господа нашего Иисуса Христа, и, устроив старость нашу, гробу предашь нас». Отец Сергий долго отказывался и не хотел этого, умолял их и говорил, успокаивая: «Простите меня, отцы мои и господа мои, кто я такой, чтобы посметь, дерзнуть на то, чего со страхом и ужасом ангелы не могут достигнуть? Как же я недостойный, на сию дерзость решусь, не достигнув такой веры? Я и начала монашеского устава и жизни не смог еще постигнуть. Как посмею я к этой святыне приступить или прикоснуться к ней? Мне бы о своих грехах плакать, и с вашей молитвой этого блага достигнуть, страны желанной, к которой стремился я с юности моей». И такие слова, и многие другие он им сказал и удалился в келью свою. Блаженные же эти старцы через несколько дней снова пришли и стали беседовать с Сергием, повторяя те же доводы и другие приводя, и сказали они: «У нас, отче духовный, распри никакой с тобой нет, поскольку Бог наставил нас, мы к тебе пришли сюда, и твоей жизни и благонравию уподобиться захотели, и наслаждение будущими благами сподобиться надеялись. Если же ты не хочешь заботиться о наших душах, и пастухом у нас овец словесных быть не хочешь, мы уходим с места этого и от храма Святой Троицы, и обет наш невольно нарушаем, и будем блуждать, как овцы без пастуха, в горах гордости и распутства. Дурным мыслям предаваясь, мы побеждены будем мысленным зверем, то есть дьяволом. Ты же ответ дашь беспристрастному судье, вседержителю Богу». Так говорила ему братья, страхом устрашая и угрозами угрожая. Ведь много раз прежде, много дней умоляли они Сергия, понуждая его или смирением, или же спокойными и ласковыми словами, иногда же угрозами и строгими словами, они угрожали в горести. Он же, крепкий душою, твердый в вере, смиренный умом, и на ласковые слова не отзывался, и угрозам не внимал, но был мужем выше угроз. Подошел к концу 799-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Я прощаюсь с вами до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.